желание получать не может пробудиться, как пишет Бааль Сулам в своей статье, без вожжей и кнута всадника, и он должен быть управляем как осел, которому дает мешок с пищей, то, что ему, те зерна, которые ему необходимы, ему закрывают глаза и задают направление. И тогда он работает. Это желание получать. Наше продвижение возможно только с помощью света. Исправление возможно только с помощью света. И там, где свет управляет нами, между состояниями, когда управляет и не управляет, оставляя немного, как бы оставляя какую-то свободу, необходимо еще четко определить, где эта свобода. Может быть, это нам кажется еще свободным действием, но оно не свободно, насколько мы способны отреагировать и в какой именно форме. Тогда мы находим свое собственное участие в этом. Но прежде чем мы обнаруживаем свое собственное участие, мы должны увидеть, насколько свет все время создает и оживляет, и управляет желанием получать напрямую, коротким путем. И все его действия нужны для того, чтобы желание получать впечатлилось от воздействия света на него и начало продвигаться к тому, что вместо того, чтобы просто чувствовать, хорошо или плохо, произвело оценку, почему хорошо, почему плохо, почему эти состояния меняются, что мы хотим от этого, как я могу убежать от зла и прийти к хорошему, как я могу знать, когда плохо, когда хорошо, что это за программа кого-то, меняющего мне это ощущение, как я могу узнать, как я могу воспринять его, как я могу раскрыть его планы, что является его намерением. И вследствие таких эгоистических целей, вследствие ощущения зла, в особенности в жизни, иначе желание получать не может пробудиться, поскольку ощущение зла называется ощущение недостатка. И есть состояние просто, когда человек не чувствует хорошего, и все меньше, меньше, меньше хорошего до нуля, и тогда чувствует плохо, плохо, плохо. То есть состояние в соответствии с широким спектром от большого зла до нуля, и потом в хорошем направлении. И свет играет желанием получать и дает ему изменения каждый раз. И вследствие этого желание получать может научиться узнать себя и различные наполнения в себе. И вследствие того, что будет у него много различаемых особенностей, оно начнет различать свое отношение к этим особенностям и отношение к тому, кто вызывает их. И тогда может раскрыть, поскольку это источник хорошего, источник плохого, что еще есть в желании получать. Итак, мы продвигаемся. И продвижение, которое называется ступенью, ну, скажем, продвинутое продвижение, заключается в том, что мы уже начинаем относиться к источнику света, к самому свету, и желаем раскрыть его, пытаемся воспринять его, желаем управлять им. Все это является уровнем возросшего эгоизма фараона, который говорит, кто такой творец, чтобы мы слушались голоса его. Я хочу управлять своей жизнью, а не творец, чтобы управлял ею. Хотя я, может быть, и согласен, что он существует и управляет, и все такое. Но я хочу управлять, несмотря на то, что он управляет. Я хочу быть вместо него. И после многих ударов, после того, как он видит, что он не может добиться успеха в этом, он начинает искать, что здесь происходит, какова на самом деле цель этого управляющего, что он хочет, ради чего, почему. И он начинает чувствовать, что все эти скрытия, скрытия управляющего, существует, поскольку он требует от него раскрыться, хочет раскрыть его для того, чтобы управлять им. И в таком случае он видит, что управляющий скрыт, пока он не начинает понимать, что у него нет выбора, он подчиняется и уже хочет раскрыть его сам, самого. Так в желании получать уже рождается новое отношение к управляющего, когда он желает быть на его месте, пока не начинает желать отождествить себя с ним. И тогда начинает раскрывать план Творца. А до этого нет. До этого он думает, что все-таки есть у него какая-то возможность управлять миром, познать законы мира, и пользоваться им так, как он хочет, в соответствии с желанием получать. И после того, как он принимает, понимает, что это невозможно, и что необходимо связаться с Творцом и изучить его программу, его план, цель, и пытаться идти по следам его, что это и называется, выполнять законы природы, тогда он начинает раскрывать, что все, что он прошел и все, что он проходит, в этом есть закономерность, в этом здесь можно раскрыть совершенно особую форму, формулу, что именно благодаря скрытиям человеку дают возможность участия, возможность расти. Когда он может, несмотря на всю ощущаемую пустоту в получающих келим, подняться над ними и отождествить себя с программой, с управляющим, когда желание получать не мешает его, ему, и даже наоборот, вследствие плохого ощущения, отталкивающего человека от самого себя, от желания получать, поскольку чувствует страдание в этом, тогда человеку легче подняться над этими страданиями, над желанием получать и прилепиться к этому плану, к продвижению в познании управляющего. И тогда он видит, что это тень, которая скрывала ему наслаждение, которая скрывала от него Творца, действовала во благо ему. И тогда в тени его сидел и наслаждался, я, то есть есть у него наслаждение от этого. Он видит, что он рождается прямо-таки, становится новым вследствие этого, что отношение Творца к нему не отношение, приносящего страдания, а отношение милосердное. И утроба, она от слова «рахим», от слова «рахманут» — милосердие. Тогда он познает, что он милосердный. И несмотря на то, что все это рождение происходит в родовых схватках, но это из милосердия, из-за любви к нему управляющего. И каждый раз он должен проверять себя, в какой он тени находится, тени святости или ситры ахра, и как он выходит из состояния. К чему эта тень приводит его, к какому действию, к какому определению своего состояния. Чувствует ли он в этом, что продвигается к познанию управляющего, и тогда управляющий как будто играет с ним, флиртует, чтобы он познал его, и тень — это не на управляющего, не на Творца, а на желание получать человека, или же не понимает этого и требует только того, чтобы тень исчезла из мира. И здесь возникает вопрос. Может ли он отнести все тени к своему желанию получать, и что Творец помогает ему здесь произвести сокращение, создать экран и отраженный свет, и так, чтобы он продвигался? Да.
Паша из Москвы спрашивает, есть ли связь между скрытием и стыдом?
Есть связь между всем. Как раз скрытие обычно не связано со стыдом, потому что стыд приходит вследствие того, что есть какое-то раскрытие. Раскрытие моих плохих действий — это тоже раскрытие. Должен быть свет, который светит, и я понимаю, что я пользовался, скажем, эгоизмом. Это свет Апсак, который выясняет Келим, как мы изучаем в ТЭС. Что-то подобное этому. Конечно же, это не свет Апсак, о котором говорится в духовных мирах, но все-таки то есть скрытие, стыд, раскрытие могут быть вместе в различных состояниях, в зависимости от того, о чем мы говорим, что мы скрываем, если говорится о тени. И какие свойства он раскрывает в соответствии с этим, чего стесняется. То есть, в соответствии с чем у него есть это ощущение стыда. Мы понимаем, что ощущение стыда раскрывается не по отношению к самому желанию получать то, что я хочу получить и насладиться, желание хида, секс, семья, деньги, власть, почести, знания и так далее, это не проблема. Мне нечего стесняться этого, поскольку я таким образом создан. В чем стыд заключается, когда мы говорим в духовном? Когда я раскрываю любовь Творца ко мне, я чувствую, что я не способен ответить на нее. Когда я вместо этого желаю использовать его, это любовь. И это на самом деле верно, это так. И это настоящий стыд. Это и есть стыд. И тогда уже против этого он ничего не может сделать. Это выше природы. Это совершенно не относится к к рамкам получения, не получения Творца. Это уже на совершенно другом уровне, выше желания получать. Относится только к духовным взаимоотношениям. Да.
Из Холона спрашивают, чем я управляю, если я молюсь, молитва же не в моей власти.
Молитва в твоей власти. Как это может быть молитва, если это не в твоей власти? Молитва — это единственная вещь, когда человек может собраться в себе и отнести это к себе. Если не это, то вообще ничего нет у него. Всевозможные средства, возможности прийти к молитве, это да. Здесь возможно организовать все желания, просьбы, проблемы, это что-то другое. Это, конечно же, он производит с помощью всевозможных средств, которые не его, но они находятся для этого. Но в самой молитве нет ничего, что не относилось бы к самому человеку. Иначе бы мы не говорили вообще о действии со стороны человека. Задействует его на 100%, и тогда не о чем говорить. И если мы говорим о человеке, мы говорим только об одном, что он обращается к высшей силе с требованием или с просьбой, или с благодарностью со своей стороны. И благодаря этому включает в четком, выясненном виде воздействие на себя. И с помощью этого он также управляет собой. Но на самом деле он не вызывает действия света на него. Но благодаря тому, что он раскрывает себя в этом желании особенном, свет уже так и воздействует на него, поскольку он находится в абсолютном покое, и нет у него никаких границ. И поэтому молитва обращена не к Творцу, а к раскрытию килим. Когда человек судит себя, выявляя в себе все это. Да.
Юсеф из Иерусалимской группы спрашивает, есть ли какие-то характеристики скрытия до Махсома?
Ну, я даже не знаю, что ответить. Что значит особые характеристики? Я даже не знаю, что сказать. Каждый раз мы видим, каждый день происходит изменение в состояниях. Что он на меня имеет в виду?
Я думаю, что он имеет в виду, что есть что-то в скрытии, которое показывает тебе, что ты находишься в правильном направлении, что вот так вот надо продолжать.
Находишься ли ты в каком-то направлении скрытия? Это когда ты знаешь что-то в скрытии, и ты видишь, насколько оно действует на тебя. Или же не дает тебе вообще действовать, или же приводит, или дает тебе пренебрежение, или дает какие-то возможности, и как ты действуешь в соответствии с этим. Как ты меняешь скрытие? Может быть, ты способен перевести это от чувства к разуму, работать над ним, пользоваться им правильно, чтобы продвигаться. Когда ты начинаешь уже работать, и что такое скрытие? Что скрыто от чего? Скрыто наслаждение от эгоизма или скрыт Творец, управляющий, когда ты в соответствии с этим нуждаешься в нем. и только в нем, а все твои отношения, желания получать и наслаждение, ты уже пользуешься ими как средствами, когда ты играешь сам с собой. Здесь есть много видов, и необходимо работать с этим. Мы читаем книгу «Зоар», глава Берешит, статья «Семь чертогов Абавы и Мабрия». Первый чертог «Плита сапфировая». Можно задавать вопросы, скачать материал на сайте КАП-ТВ. «Зоар Берешит», статья «Чертоги Абавы и Мабрия», первый чертог. Исот, 67-й пункт.
Более чем то, что мы пытаемся на собрании товарищей, на семинаре быть вместе, мы должны подготовить себя намного больше перед изучением Зоар. Поскольку, если свет, возвращающий к источнику, приходит к нам посредством чтения, то быть как единый человек с единым сердцем – это условие получения Торы, то есть получения вот этого свечения, возвращающего к источнику. Получение Торы – это каждый раз, каждый момент, когда я хочу исправить себя светом, возвращающим к источнику, окружающим светом, это называется то, что я получаю Тору. Потому что что такое Тора? Свет, который в ней, возвращает к источнику. Поэтому каждый раз я, который хочет соединиться, делаю единственную заповедь, одну заповедь, как говорит Бааль Сулам, когда я хочу прийти к объединению, тогда воздействует на меня тот самый свет, Тора. Есть только это. Это, собственно, единственное действие, которое мы должны сделать. Поэтому сейчас, перед тем, как мы приходим к Зоар, мы должны решить, мы учим премудрости или учим Тору. Разница в том, что требует человек от этого процесса чтения. И каким образом он готовит себя, чтобы получить от этого процесса изменения. Поэтому требование к получению Торы – это быть единым человеком с единым сердцем в условии поручительства. Весь Израиль – товарищи, пока мы не приходим к состоянию возлюби ближнего своего, как самого себя. Все в направлении единства. И тогда, в той мере, в которой мы прилагаем усилия, и неважно, удается ли нам, это от нас не зависит, насколько мы прилагаем усилия соединиться, представляем себе, что в соединении мы подставляем себя под воздействие света, тогда это называется то, что мы занимаемся Торой и заповедями. Пожалуйста.
67-й пункт. В тот момент, когда один дух включается в другой, дух Левина и дух Сапира, исходит от них свет одного создания, которое возносится на четырех фаним. Пояснение сказанного. Дух, Руах Сапир, это свойство Ибур и Ника Махин, Депаним, получающие укрытые хасадим от высших Абвеим. И о них сказано, ешьте, дорогие. А дух Левина — это свойство Ибур и Ника Мохин де Ахураем, получающее Мохин свечение Хухма от Ишсут. И о них сказано «Пейте до упоения, возлюбленные». И для того, чтобы вывести порождение двух этих видов Мохин, происходят два вида зивугов, слияний между двумя этими духами. Первый зивук, прежде чем эти два духа включились друг в друга, однако оба они сверкают, и тогда есть возможность у духа Левина произвести порождения, которые выходят в нем, то есть от свойства Мохин свечения Хохма, получаемых от Ишсут, о которых сказано «Пейте до упоения, возлюбленные», и они называются Офаним. И это означает сказанное, искрением двух этих духов были созданы ангелы Офаним. Второй вид зивуга, после того, как эти два духа включились друг в друга и стали как один дух и один свет, об этом сказано, но неприметно было, что они вошли внутрь их, то есть дух Левина со своими светами полностью включился в дух Сапфир и его света. И от этого зивуга, слияние, обязательно выходит порождение в свойстве Мохин духа Сапфира, то есть укрытые хасадим, о которых сказано «Ешьте, дорогие». Так как дух Левина и свята его отменились и включились Сапфира и свята его, и эти порождения называются создание. В тот момент, когда включается дух Левина в дух Сапфира, исходит от них свет одного создания, таким образом, что создание относится в основном к духу Сапфир, и у них есть Мохин Депаним, о которых сказано «Ешьте, дорогие». А Офаним относится к духу Левина, и у них есть Мохин Дахураим, о которых сказано «Пейте до упоения возлюбленной».
Мы пытаемся не забыть о главном. Для чего мы это делаем?
И запрещено оставлять зерампин с Мохин де Ахураим, чтобы не дать возможности судам удерживаться в нем. Но необходимо сразу же включить Мохин свойства Ахураим в Мохин свойства Паним. И также офаним, являющееся свойством Мохин де Ахураим, необходимо включить в создание, являющееся свойством Мохин де Паним. И поэтому сказано, исходит от них свет одного создания, которое возносится на четырех офаним, так как они включились в это создание и стали с ним как одно целое. Сказано об этих офаним, вид их подобен огненным углям пылающим. Ведь, поскольку они являются свойством Мохин де Ахураим, вид их подобен углям пылающим. И дух Левина, дух святости, блуждает между этих созданий. Левина — это место, из которого они выходят и которое светит им. И так как офаним относится только к духу Левина, в котором есть Мохин де Ахураим, они светят, как огонь и молнии. И необходимо включить их в создание, чтобы отменить силу судов, имеющихся в них. Поэтому сказано, офаним, законы которых такие же, как законы созданий, так как они включились в создание и стали с ними как одно целое. Настолько, что неприметно было, что они вошли внутрь их, словно порождающие включились друг в друга. И поэтому сказано в отрывке, «Когда те шли, шли и эти, и когда те стояли, эти стояли, и когда те поднимались над землей, поднимались и офаним, ибо дух этого создания был в офаним». Потому что дух и свет, имеющийся в ангелах офаним, включились, отменив себя, в дух того создания, которое возносилось на них, и есть в них лишь один дух и один свет, только дух этого создания. И облик этого создания напоминает льва, то есть подобен свойству хесед. Ведь поскольку оно исходит от духа сапфира, являющегося белым светом, а белый свет — это хесед, поэтому облик его напоминает льва. И это создание правит над 13 сотнями десятков тысяч других офаним. Крылья этого создания — это крылья орла, и оно правит над 13 сотнями десятков тысяч офаним. Число 13 сотен десятков тысяч означает, что в четырех колесах движется каждый из четырех офаним. И у каждого колеса три основания, всего 12 оснований у четырех колес. Дух Сапфира правит над всеми, ибо от него они исходят, и он дает жизнь всем, колесам и основаниям, и от него они питаются. И поэтому он присоединяется к ним тринадцатым. И это означает сказанное, что это создание правит над 13 сотнями десятков тысяч уфаним. То есть 12 оснований в четырех колесах каждого уфана вместе с духом Сапфиром, присоединяющимся к ним, составляет число 13. 13 сотен десятков тысяч означает следующее. Число 13 — это свечение хохмы, исходящее от парцуфа Ишсут Мира Ацелут, то есть Бины, которое получает от Арихампина. И так как они исходят от Бины, сферот, которые исчисляются в сотнях, их 13 сотен. Но поскольку они от Арихампина, сферот которого исчисляется в десятках тысяч, их 13 сотен десятков тысяч.
Стоит думать или заботиться, чтобы товарищи не позабыли о намерении.
Пояснение сказанного. В постоянном состоянии у этого создания есть только 4 офана, хуптум. Однако, когда оно получает сверху свечение хухмы, корнем которого является 13 свойств милосердия Арихампина, то распространяется каждый из 4 офанов в полный парцуф, так что 4 свойства хохма, бина, тиферет, малхут от хазай выше называются 4 колесами, а 3 свойства хохма, бина, тиферет от хазай ниже называются 3 основаниями. И от хазай ниже не достает последнего свойства, поэтому нет здесь 4 оснований, а только 3. Однако 3 этих основания поднимаются и включаются в каждое из колес от хазе и выше, с тем, чтобы получить от них последнее свойство — малхут. Поэтому считается, что в каждом колесе есть 3 основания, и вместе это 12 оснований у каждого афана. И вместе с духом Сапфиром, светящим в них, их 13. И уточняется, что число 13 относится только к самим основаниям, так как свечение хохмы может раскрыться только от хазе и ниже, где находятся основания. И поэтому число 13, указывающее на свечение хохма, находится только над этими основаниями.
То, что мне помогает остаться в правильном намерении, это то, что я все представляю в единой форме. Мне рассказывают о правильной связи между нами. Каким образом мы связаны, как эта сетка, эта структура, в которой мы связаны, какова она, об этом рассказывает Зор. И что оживляет эту связь? Поэтому я должен стремиться к той самой форме, находиться в этом. И эта форма существует между нами, только в скрытии. Я не должен строить ее. Мне только нужен свет, который ее раскроет. Поэтому я изучаю правильную форму связи между нами. Поэтому тема, которую мы изучаем, как говорит Бааль Сулам, почему книги Каббалы самые эффективные в привлечении света, возвращающего к источнику? Потому что их, то, что написано в них, и состояние, в котором мы находимся, и Творец, которого мы раскрываем, полностью находится в этом. Нет иной действительности, чем та, о которой мы сейчас читаем. Поэтому мне даже некуда рассеиваться. Наоборот, если я замкнут на это, я нахожусь в фокусе и в правильном фокусе и направлении, в концентрации. Правильная форма связи между нами — это то, о чем рассказывает книга.
У каждого из этих четырех афаним есть четыре лика. И все эти четыре лика созерцают в четырех сторонах этого создания, находящегося над ними. Созерцание означает получение наполнения. Четыре лика — это лик льва, лик быка, лик орла и лик человека, представляющие собой четыре свойства хохма бина, тиферет, малхут. И также четыре стороны этого создания являются четырьмя свойствами хохма бина, тиферет, малхут в нем. И поэтому все лики в Афане созерцают и получают наполнение от свойства, соответствующего им в четырех сторонах этого создания. Когда эти четыре афана перемещаются под этим созданием, они проникают друг в друга и держатся друг за друга, то есть включаются друг в друга и получают поддержку друг от друга. Как сказано, совпадают петли одна с другой, чтобы включились они друг в друга и вошли друг в друга. Когда эти колеса передвигаются, слышен приятный голос во всех нижних воинствах по видам их. То есть приятное их наполнение приходит ко всем воинствам внизу. Под этим чертогом выделяются силы, выходящие за пределы этого чертога, чтобы передать их многочисленным сторонам в нижних небосводах, от которых меняются действия управления нижними, пока они не достигают планеты Сатурн, расположенной на втором небосводе мира Осия. Потому что семь планет находятся там, называемые Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий, Луна. От них исходят все изменения и перестановки в мире. Первая планета, Сатурн, получает свое наполнение от нижнего из семи чертогов мира Брия. А остальные планеты — от остальных чертогов. На первый взгляд порядок кажется противоположным, ведь Сатурн, являющийся выше из семи планет, должен был получать от высшего из семи чертогов, а не от нижнего из них. И Луна, являющаяся самой нижней из семи планет, тоже должна была получать от этого нижнего чертога, а не от седьмого чертога. Но дело в том, что есть противоположная зависимость между светами и келим, так как келим вначале растут высшие, а в светах наоборот, нижние входят вначале. Поэтому, когда светит только нижний чертог, называемый Исод, свет облачается в высшее кли этих планет, Сатурн. А затем, когда светит также и второй чертог, Год, свет приходит также и к Юпитеру. А затем, когда светит чертог Нецах, свет достигает планеты Марс. И так далее, пока не начинает светить седьмой чертог, и тогда свет достигает самой нижней планеты, Луны. Все нижние миры созерцают этот чертог, чтобы получить свое наполнение, потому что нижнее свойство передает всему существующему ниже него, и оттуда питаются все находящиеся в этом чертоге. И все они созерцают его, чтобы получить наполнение и силу от духа Сапфир. И это чертог, который называется плитой Сапфировой, потому что два духа есть в нем. Один из них называется Сапфир, а второй — Львина. Дух Сапфир включает в себя дух Львины, и свет его поднимается и опускается, не прекращаясь никогда, как свет солнца в воде. Объяснение. Дух Сапфир включает в себя дух Львины, своей нуквы, и он находится в непрекращающемся никогда зевуге, слиянии. И опускающийся прямой свет и поднимающийся обратный свет в них светят, как один свет. Свет его поднимается и опускается, то есть прямой свет и отраженный свет, не прекращаясь никогда. Прямой и отраженный свет соединены вместе, как свет солнца, освещающий и нагревающий воду. И солнечное тепло перемешивается и связывается со всеми частями воды. Никто не способен постичь этот дух, кроме человека праведного, который силой своего желания вознесет молитву, входящую в этот чертог. И эта молитва возносится, чтобы установить связи, создать единство, чтобы дух этот воцарился в подобающем совершенстве. Тогда окутывается этот дух светом, и он радуется этой молитве, и поднимается вместе с ней во второй чертог, чтобы установить связи его с тем, чтобы руах, имеющийся здесь, то есть включенный в него дух левины, соединился с ним во втором чертоге с тем духом, который находится над ним. Когда дух, находящийся здесь, который включен второй дух, восходит во второй чертог, то в его подъем включены также и создания, и ангелов, аним, и колеса, которые здесь. Они включены в него так, как включены огонь в воду и вода в огонь. И так же, как включены четыре стороны друг в друга, южная в северную, а северная в южную и так далее, также включены друг в друга и соединяются друг с другом создания, уфаним, колеса и два духа с духом второго чертога. Дух, который имеется здесь, поднимается, чтобы связаться с духом второго чертога. И создание, включенное в этот дух, смотрит наверх, созерцая второй чертог, чтобы получить его наполнение. И они смотрят друг на друга. То есть также и второй чертог, и все, кто в нем, смотрят на все свойства нижнего чертога, которые поднялись в него, чтобы получить от них совершенство. В центре этого чертога установлен и возвышается один столб, ступень которого восходит до центра другого чертога, находящегося над ним. Этот столб проходит сквозь перекрытие всех семи чертогов, восходя в них снизу вверх. И с помощью него духи сливаются друг с другом. И также поднимаются выше всех этих чертогов, чтобы все духи соединились и стали как один дух. Как сказано, «И дух один у всех».
Есть что-то срочное?
Есть вопрос из Москвы. Как можно... Не забывайте о намерении, когда мы выходим из него.
Только в поручительстве. Если другие обо мне не думают, неизвестно, когда я к этому вернусь. Только если в воздухе витает вот эта вот забота, эта мысль, не дает убежать. Но в конечном счете, эта тема настолько ясная, что это единое целое. Ты находишься в какой-то спячке, тебе кажется, что ты находишься в какой-то действительности. В ней ты присутствуешь как зомби. Вы знаете, что такое зомби? И есть истинная действительность, где ты должен создать только иной фокус. Когда ты видишь что-то ближе, ты не видишь то, что находится дальше. Тебе надо изменить фокус, и тогда ты увидишь, чтобы изменить фокус возложено на нас. И тогда ты видишь эту картину, эту форму. Но фокус ты должен... Ты можешь изменить тем, что тебе помогут, тебя поддержат, чтобы все в этом принимали участие. Тогда это произойдет. И когда ты пытаешься увидеть что-то в новом фокусе, ты видишь то, что написано в книге. И тогда в мере твоего усилия приходит свечение и помогает тебе видеть эти вещи. Увидеть духовное. Это не просто увидеть, это внутреннее зрение. Это в новых свойствах, которые раскрываются в тебе. Сейчас мы тоже видим, исходя из свойств, каждый, кто пренебрегает, кто обвиняет, обвиняет, исходя из собственной неисправности. То есть мы все оцениваем, исходя из своих ценностей. Не просто так свет светит, отражает от стены. Это все в свойствах. Короче, здесь написано о истинном мире, который необходимо раскрыть. И чем больше мы стремимся к этой картине, она воздействует на нас. И удержаться в этом можно только с помощью взаимного усилия. Сам человек не удержится. Убежит. В этом поручительство. Ну, еще немножко.
Статья «Семь чертогов Парцуфа Абавы и Мамира Брия», второй чертог — год. О втором чертоге сказано «как суть небес в чистоте своей». А здесь находится дух Руах, называемый Зор, сияние. Он всегда пребывает в белом свете, в белом цвете, то есть находится в свете Хасадим, называемом белый, который никогда не смешивается с иным цветом, кроме белого. И он называется сутью и не изменяется никогда. Объяснение. Есть четыре цвета у этого духа. Белый, красный, зеленый и черный. То есть четыре свойства хухма бина тиферет малхут, хуптум. А в состоянии вак они называются хесед гура тиферет малхут, хуктум. Но все эти цвета скрыты и не светят, кроме белого цвета в нем. И остальные цвета в нем включены в белый цвет и смешиваются с ним. И он всегда пребывает в белом цвете, потому что различим в нем только белый цвет. Однако иногда светят в нем все четыре цвета, то есть путем кругообращения. Это означает, что он не задерживается и не пребывает ни в каком из четырех этих свойств, но он словно круглый объект, кругообращается, не останавливаясь, пока не приходит к белому свойству в нем, и там пребывает. Он не смешивается с иным цветом, кроме белого. Даже во время кругообращения, когда этот дух кругообращается и приходит над всеми четырьмя цветами, проходит над всеми четырьмя цветами, цвета его не смешиваются ни с каким цветом, чтобы включиться и пребывать там, а только лишь с белым цветом в нем. Этот дух называется сутью, и он не изменяется никогда. И даже в тот момент, когда он светит во всех четырех своих свойствах, во время кругообращения, он светит таким образом только для нижнего.
Ладно. Еще раз. Только в мире соединения между нами, сосредоточения между нами, мы раскрываем ступени, о которых здесь написано. Нет иного движения в духовном, кроме как в сторону силы соединения. Оно определяет вершину духовной ступени, уровень духовной ступени. Сила соединения — это не сила, которой мы соединяемся, а количество связей между нами. Пока мы не становимся настолько... пока их количество не доходит до такого уровня, что они все представляются единым целым. Поэтому каждая духовная ступень... разница, тем более она высокая, тем сильнее, она тем более высокая, чем сильнее связи, которые раньше были разбиты.
Итак, высший строит нечто, пока не рождается от его влияния в нижний. Нижний постепенно проникается ощущением, пониманием. После ощущения приходит понимание, кто он, что он. реагирует так или иначе на Высшего. И его реакция на Высшего — это уже Малхут, который определяет, кто я и что я, как я отношусь к тому, кто меня породил. Изменение от со стороны Высшего определяет рождение Низшего. Так происходит на каждом уровне, на каждой стадии. Да.
Из Нью-Йорка просят, если вы можете объяснить, пожалуйста, два вот этих понятия, то, что мы должны, в общем-то, делать на каждой стадии.
Влияние Высшего, отдача Высшего, и то, что рождается от этого. Здесь нет ничего сложного. Если я беру, ну, пусть будет. Я не хочу в последнее время сильно вас нагружать чертежами, потому что вы эту форму берете, принимаете как образ, хотя через него я хочу выразить свойства. Допустим, есть некая реальность. Что есть в этой реальности? Как правило, есть три части, но пока что разделим на два. То, что идет от Высшего, и то, что он сам по себе представляет, сам по себе, от Высшего. Вот так. Две части, и это называется ступень. Далее. В силу того, что здесь есть он сам по себе, то это и определяет отношение низшего, определяет отношение к низшему. Об этом он уже не говорит. То, что становится... Дальше. Все эти вещи разделяются на много нюансов, на 10 сферот, Гальгальтайнаем, Ахаб, разные парцуфим, последовательность их, ослабление Высшего по отношению к низшему, то, как он рождается, и Борника Мухин, когда он рождается от Высшего. Но, в конечном счете, можем сказать так. Каждая конкретная деталь в духовном, каждый объект должен состоять из его порождающего и из то, что он представляет из себя сам по себе. Кто его рождающий? Это свойства, с помощью которых Высший хочет породить низшего. Это матка, вскармливание, все, что есть со стороны Высшего. Пока Высший, простите, Низший растет, начинает понимать, кто его породил, почему, устанавливает с ним связь, и через связь с ним он выстраивает себя, насколько он хочет также уподобить себя Высшему, стать подобным ему, хотя в его свойствах, на его ступени, насколько он может понять и воспринять через свои свойства. Не понимает Высшего. Он понимает. Он сам понимает Высшего. Насколько Высший воспринимается им. Воспринимается как... Впечатывается в него. И тогда сам Низший и определяет свою сущность в уподоблении Высшему, начинает взращивать себя так же, как Высший по отношению к своему низшему, и так далее, и так далее. Здесь есть, здесь и весь духовный процесс из этого состоит. Нет более двух частей в каждом творении. Часть Творца и часть Его самого творения. Из этих двух частей развивается все. В общем, реальность состоит из того, насколько Низший хочет уподобиться Высшему, и какие действия он делает, разделяется, разбивается, исправляет себя. Все это. Поэтому он берет, показывает это как основу, а затем начинает трактовать более подробно. Хорошо? Продолжаем.
Есть вопрос Амита из Ротема. Какова причина, что Малхут Высшего создает кетер Нижнего? Что за потребность создавать новый кли?
Хисарон – потребность, раскрывающаяся в Высшем, чтобы породить Низшего, это сила Творца в нем. Породить. Продолжать действие света со стороны кли. Уподобиться свету. Это происходит инстинктивно в стадиях первой, второй и третьей, неживой растительный животный, а стадия далет, четвертая, чувствует стыд, обязательство, обязанность уподобиться Творцу не в действии, а в отождествлении. Поэтому там есть и сокращение, и отраженный свет, и уже масса других действий. Но продолжение четырех стадий прямого света от первой стадии происходит потому, что в творении есть искра Творца, которая обязывает творение продолжать дальше. Поэтому и с первой стадии появляется вторая стадия. Почему должна вдруг развиваться? Желание получать. Стадия Алиф. Это желание получать? Да. Свет из стадии нулевой наполнил ее? Наполнил. Есть еще что-то, что нужно? Что еще нужно? То, что в стадии Алиф, которая наполнилась светом, именно из этого совершенного как бы состояния раскрывается новый хисарон, новая потребность. И так все начинается. Сила порождающая, сила Творца, это есть то, что проявляется в первой стадии в изначальном, первичном творении, пока оно не достигает четвертой стадии. В первой стадии он чувствует только инстинктивное побуждение, природное, и это его побуждает к порождению второй стадии. Вторая стадия хочет уподобиться Творцу. Притом, когда первая стадия почувствовала, что у него есть что-то, что толкает его к развитию, что это? И тогда она реализует это побуждение в стадии 2. В стадии 2 это Творец. Он говорит, о, это есть то, что я сейчас есть, и потому что я сейчас такой, я понимаю, кто меня породил. В стадии 2 это стадия 0 в стадии 1, которая приобрела там форму, сформировалась. Она понимает, кто такой Творец. Это называется бина. А кто такой Творец сам по себе? И как я могу с ним вступить в связь? Как он относится ко мне? Это уже стадия Гимл, третья, которая хочет сделать действие такое, как стадия ноль сделала по отношению к стадии один, создает и отдает. Сейчас стадия Бет строит третью стадию и наполняет ее, отдает ей в стадию три. И после того, как творение, стадия 2, делает то же самое действие, как стадия 0, сделает действие по отношению к стадии 1, тогда то, что происходит в третьей стадии, третья стадия – это лишь действие. Голова стадии Гимел в стадии Бет, тогда она начинает понимать в Малхут сущность Творца и свою собственную сущность. То есть Малхут раскрывает различие между стадией 0 и стадией 1. Стадия 2 хочет уподобиться Творцу в стадии Гимел. А и производит сопоставление, соответствие со стадией Шорош нулевой. И тогда она понимает, что может сделать все. Нет никаких проблем. Он сделал третью стадию, которая точности подобна стадии первой. Кто она такая? Это стадия 2, которая подобна стадии 0. Мы можем быть равны. У нас нет никакой проблемы с ним. Он мне, а я ему. Не то, что я ему. Я сделал то же самое, потому что у меня есть его сила, Творца, во мне. Так я могу сделать то же самое. Я становлюсь с партнером творения. Так что меня делает партнером его? У меня раскрывается лишь одно. Он любит меня. А я... И вот здесь приходит стыд. То, что он любит меня, а я не могу ему ответить. Вот здесь и начинается пожар. Потому что это ощущение нечем покрыть. Это, как сказать, это выше, чем келим получения, и выше, чем ответная отдача. И даже если ты сейчас сделаешь, вот что интересно, даже если ты сейчас сделаешь все действия, которые только можешь, это не покроет его любовь, которая не имеет причин. А твоя любовь, она всегда имеет причину. Она возникает вследствие реакции. А его любовь — нет. То есть здесь есть нечто. Стыд раскрывается как нечто, мне нечем это, нечем расплатиться за это, нечего вернуть. Но когда внимание, когда творение сейчас получает средства вернуть ему, то у него это начинает проявляться как почет. Почет это как почет перед небесами. Здесь нужно лишь понять, почему стыд, как вчера мы говорили также на семинаре, почему стыд — это такое огромное побуждение, это причина, мотивация всего процесса. И не нужно получать никакую иную силу ни с какого другого места, потому что тот первый стыд, который раскрылся в мире бесконечности, он, стыд, может служить причиной всего процесса до конца. И когда мы реализуем это снизу вверх, мы можем развиваться лишь под воздействием стыда. Зависть, страсти, почести выводят человека из мира, эгоистический стыд, и так далее. Но это те же самые ветви того же самого стыда.
Амиком, ты хочешь понять? Тебе понадобится объединиться с ребятами, и только через это ты поймешь то, что написано. Я говорю тебе, ну, жаль усилий. Ну, жаль. Как может быть с разумом комара? Ну, это не ты, это все так. Ты поймешь, что там Эйнштейн открывает, я не знаю, в квантах. Ну, скажи мне, ну как может? Это уровни такие. Это невозможно. Все вот эти усилия, это... Ты даже стеночку даже не царапаешь, за которой вообще все это находится. Мы не можем с нашим умом, мы не в том измерении. Мы в трех измерениях, понятиях времени, запись животных, еще динозавров. И этим ты хочешь познать духовное? Ну как? Ну, трата времени, я говорю из собственного опыта. И в этом, и в этом, во всем. Ты знаешь, сколько я вложил в усилиях интеллектуальных? Открой вторую дверь через объединение к ощущению. Тогда ты сразу же начнешь понимать, то есть через ощущение, понимающее сердце, начнешь понимать, что происходит. Вот. Если желание получать этот материал творения, то нет у тебя выбора, только знать, что происходит внутри желания получать, что оно чувствует.